Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Общение – это течение жизни. Общение – это наше участие в божественной жизни, наша способность разделять с Богом Его божественную жизнь и наслаждаться этой жизнью. Вот что такое общение.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поверхностное чтение первого послания к Коринфянам может натолкнуть нас на мысль о том, что эта книга сосредоточена на проблемах и различных трудностях этой церкви. Но на самом деле эта книга – одна из самых богатых книг в Новом Завете. И в ней для нас раскрываются различные аспекты Христа, Духа и Церкви. И особое место в этой книге занимают первые три главы. В них апостол Павел использует различные важные термины. Он касается нужд церкви и святых, и он вкладывает при этом в святых божественную жизнь. И пример этого мы видим в первой главе в 9 стихе, где Павел говорит: «Верен Бог, через которого вы были призваны в общение Его Сына, Иисуса Христа, нашего Господа». Это наша 9-я программа, и сегодня на нашей программе присутствует Владимир Демидов. Владимир, сегодня мы будем говорить об этом слове «общение» и о фразе «общение Сына Божьего». Мы очень рады, что вы пришли. Общение ведь это очень важная тема.
Да, я с вами согласен. Вообще, слово «общение» — это одно из самых важных слов в Новом Завете. И оно очень многозначно, и у него очень глубокий смысл. И мне очень хочется, чтобы у наших радиослушателей сложилось правильное и полное представление о том, что такое общение в Новом Завете. Так что хорошо, что у нас будет сегодня передача, где мы сможем, по крайней мере, постараться раскрыть смысл этого слова.
Владимир, можно сказать, что существуют различные слои понимания того, что такое общение. Самый поверхностный слой – это когда люди говорят, что общение – это просто разговор. Но здесь мы видим первое упоминание слова «общение» в этом послании. Вообще, это второе использование этого слова в Новом Завете. В первый раз оно употребляется в Деяниях. Но здесь Павел употребляет его в более глубоком значении. Нам ведь действительно нужно оставаться в настоящем общении, не так ли, Владимир?
Да, конечно, нам нужно оставаться в настоящем общении. Вы правильно сейчас сказали, что есть различные слои или различные уровни понимания того, что такое общение. И мы хотели бы не просто удовольствоваться самым поверхностным пониманием этого слова, мы хотели бы войти в его глубину. И для этого важно изучить, как это слово употребляется в Новом Завете. Вы сейчас сказали, что вот 9 стих 1 главы – это первое упоминание в данной книге, а в принципе это слово возникает во 2 главе Деяний. Вы помните, что там говорится, что первые верующие постоянно пребывали в учении апостолов и в общении апостолов.
Я хотел бы сказать в самом начале, что контекст имеет очень большое значение. Мы только что прочитали это в стихе 9. Павел касается, наверное, самой серьезной проблемы в церкви в Коринфе. Это проблема разделений. Некоторые в церкви начали формировать различные группировки, отдавая предпочтение различным людям. И Павел очень серьезно к этому подходит. Он связывает эту проблему с общением. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Давайте послушаем первый отрывок из сообщения Witness Lee.
This expression, the fellowship of his son, this is a big term. And such a big thing
Выражение «общение его сына» — это важный термин. В Ветхом Завете этого важного понятия не было. В Ветхом Завете было только то, что описано в Псалме 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И все. Но вы должны понять, что такое объединение представляет собой нечто внешнее. Общение — это нечто внутреннее. Несколько человек могут объединиться, но для этого не нужна жизнь. Однако иметь общение без жизни невозможно. Общение — это внутренняя, глубинная связь посредством жизни. Впервые этот термин используется во второй главе Деяний. Все верующие в день Пятидесятницы пребывали в общении апостолов. Апостолы благовествовали им, и это благовестие привело их в нечто, что в Библии называется общением. Греческое слово, переведенное как «общение», подразумевает единство, течение. Между вашим существом, моим существом и существом всех нас что-то протекает. Сегодня у нас есть электричество. Что такое электричество? Это поток. Поэтому в первой главе первого послания Иоанна говорится, что мы осязали и видели жизнь, и теперь мы возвещаем эту жизнь, вечную жизнь, вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном. Что это? Это не просто течение в горизонтальном направлении, это и течение в вертикальном направлении. Сегодня существует такая вещь, не просто на Земле, а во Вселенной, которая называется общением.
Владимир, я рад, что Уитнес Ли в этом отрывке упомянул нам стих из первой главы первого послания Иоанна. В этом стихе говорится об общении. Сообщение – это один из аспектов общения, но этого недостаточно. У этого термина есть еще более глубокое значение. В первом послании Иоанна, в первой главе, в третьем стихе, Иоанн говорит, что «мы возвещаем вам вечную жизнь, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом». Это общение не просто какая-то связь между вами и мной. Это общение указывает на как горизонтальные, так и вертикальные аспекты, не так ли?
Да, конечно. Общение бывает горизонтальным, то есть общение среди верующих. Общение бывает вертикальным, общение между верующим и Богом. И оба эти аспекта мы видим здесь в первой главе первого послания Иоанна. Иоанн говорит, что у этой жизни есть общение, и что он хочет привести всех верующих в это общение, чтобы верующие, мы, имели общение с апостолами. Это горизонтальный аспект. И затем он говорит, а наше, то есть апостолов, наше общение, общение апостолов, это общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Это вертикальный аспект общения. Так что вот, видите, оба аспекта как раз здесь присутствуют. И мы входим в это общение, мы оказываемся в общении с другими верующими и в общении с Богом.
Владимир, не могли бы вы пояснить, почему мы сравниваем общение с потоком, с электрическим током? Это ведь хорошая иллюстрация.
Ну да, это иллюстрация хорошая. Например, вот мы сейчас с вами находимся в студии. Здесь у нас есть различные электроприборы. Все они подключены к электрической сети. И в этой сети течет электричество. Это единый поток электричества, который проходит через все лампы и электроприборы в этой студии. И когда мы с вами находимся в общении с Богом, в общении друг с другом, в нас тоже присутствует подобное течение, подобный поток. Я еще раз скажу, общение – это не просто разговоры. Общаться не значит просто говорить друг с другом или поддерживать какие-то дружеские отношения друг с другом. Нет, общение – это течение жизни. Божественная жизнь течет через нас, перетекает в нас друг в друга, и вот это и называется общением. Общение – это наше участие в божественной жизни, наша способность разделять с Богом Его божественную жизнь и наслаждаться этой жизнью. Вот что такое общение.
Благодарю вас. Здесь я хотел бы прочитать примечание из восстановительного перевода к стиху из первого послания Иоанна, из первой главы, третий стих. И это примечание к слову «общение». Там говорится следующее. Греческое слово означает «совместное участие», «общее участие». Общение вытекает из вечной жизни и, по сути, представляет собой поток вечной жизни внутри всех верующих, которые получили божественную жизнь и обладают ей. Его иллюстрацией служит поток воды жизни в Новом Иерусалиме. Это Откровение, 22 глава. В этом общении находятся все подлинные верующие, как мы видели в Деяниях во 2 главе. Более того, оно поддерживается Духом в нашем возрожденном духе, поэтому оно называется общением Святого Духа во 2 послании к Коринфянам 13:14 и общением нашего Духа, послание к Филиппийцам во 2 главе.
Да, вот видите, очень хороший отрывок. Здесь перечислены некоторые еще другие стихи из Нового Завета, в которых фигурирует это слово «общение». И если мы посмотрим, то видите, что получается. Во-первых, мы уже ссылались на стих из первого послания Иоанна, где говорится, что общение – это общение с Богом. Да? Теперь в первом послании к Коринфянам Павел говорит, что мы призваны в общении Божьего Сына. Затем в конце второго послания к Коринфянам говорится, что общение – это общение Святого Духа. Согласно посланию к Филиппийцам, это общение нашего человеческого духа. Все верующие находятся и должны пребывать в этом общении. Почему? Почему так говорится, что общение – это общение Бога, общение Божьего Сына, общение Духа? Потому что источником божественной жизни, которая составляет саму суть этого общения, является Бог Отец. Обретаем мы эту жизнь в Господе Иисусе. Самим течением этой жизни внутри нас является Святой Дух. Где в нашем существе он течет? Он течет в нашем духе. Поэтому все это Бог, Божий Сын, Святой Дух, наш человеческий дух, все это неразрывно связано с общением. Общение – это течение жизни внутри верующих, которое перетекает из одного верующего в другого, перетекает от Бога к верующим. Очень хорошей иллюстрацией общения является река воды жизни в Новом Иерусалиме. В 22 главе Откровения мы видим, что этот поток вытекает из престола, из Божьего престола, то есть из самого Бога фактически. И дальше этот поток течет, и он охватывает весь город, он соединяет весь город, весь Новый Иерусалим в одно целое. Весь Новый Иерусалим находится в этом потоке, в этом течении, в одном общении, исходящем от самого Бога. Я бы даже сказал больше, из самого Бога. Это очень хорошая иллюстрация общения.
Благодарю вас. Я бы сказал, что слово «общение» стало слишком обыденным и привычным. Мы видим, что иногда общение, наше общение, превращается в общение определенной группы или группировки. Но в Библии показано, что в теле существует только одно общение, не так ли?
Ну вот да, вы правильно подметили. В христианстве слово «общение» часто употребляют в каком-то неправильном смысле. Люди говорят, ну вот у нас в нашем общении принято делать вот так-то, там, у вас в вашем общении, как вы делаете, это неправильно, это противоречие. Если вы хотите говорить что-то подобное, то вам нужно говорить, у нас в нашей группировке или в нашем разделении принято так-то, а как принято в вашем разделении? Слово «общение» изначально подразумевает, что не может быть никакого обособления. Павел здесь как раз употребляет слово «общение» в прямо противоположных целях. Он говорит, что вы, верующие, призваны в общение Божьего Сына. Это означает, что мы должны находиться в общении, которое включает в себя всех верующих по всей земле.
Да, именно поэтому нам будет полезно посмотреть на стихи, которые идут сразу же за стихом 9. В стихе 10 говорится: «Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и то же, и не было среди вас разделений, а были вы слажены в одном и том же разуме и в одном и том же мнении». Разделения могут очень серьезно повлиять на общение, как мы видим сегодня. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The circulation of the blood within us is a good illustration of the fellowship in the
body. Кровообращение, то есть циркуляция крови в нас, является хорошей иллюстрацией общения в теле Христовом. В нашем физическом теле есть такая циркуляция. В теле Христовом также есть такая циркуляция. Мы все должны понять, что Господне восстановление состоит в том, чтобы вернуть нам эту циркуляцию, просто поместить нас в такой поток, в такое общение. Это не общение какой-либо деноминации, не общение какой-либо практики, какой-либо богословской доктрины, а общение Его Сына, самого Сына Божьего. Он должен быть нашим общением. Здесь под общением Павел подразумевает участие. Откуда мы знаем это? В стихе 9 говорится, что мы были призваны в общение Его Сына, Иисуса Христа, нашего Господа. Стих 10 является прямым продолжением стиха 9, но в нем показано не дальнейшее развитие этого положения, а противопоставление. «Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и то же, и не было среди вас разделений». Что такое разделение? Разделение – это что-то противоположное общению. Разделение противопоставляются общению. Все коринфяне говорили: «Я принадлежу такому-то, а я такому-то». Они были разделены. Поэтому Павел говорит: «Нет, вы все были призваны в одно общение». Когда они говорили: «Я Павлов, а я Аполлосов», они отдавали предпочтение Павлу или Аполлосу. Видите это? Общение – это просто ваше участие в Христе. Павел говорит: «Дорогие братья в Коринфе, не говорите, что вы принадлежите тому или иному человеку. Вы должны понять, что все вы призваны в одно наслаждение, в одно предпочтение, в один выбор. И всем этим является Сын Божий. Он наша доля. Он наша доля. Мы находимся в Его общении».
Владимир, этот отрывок затрагивает очень важные положения, относящиеся не только к нашей христианской жизни, но и к нашему росту в христианской жизни. Общение здесь сравнивается с кровообращением в нашем физическом теле. Что может быть страшнее разделения этой циркуляции крови в нашем теле? Это будет просто означать, что за этим последует смерть, не так ли?
Ну, разумеется. Представьте себе, что произойдет с вашим телом, Оскар, если в какой-то части тела прекратится кровообращение. Если возникает какое-то препятствие, что-то закупоривает движение крови в теле, то та часть тела, в которой это происходит, по меньшей мере, она оказывается повреждена. Фактически она просто умрет без общения. И более того, смерть этой части отразится отрицательно на всем организме. Поэтому мы сегодня хотим сделать очень большой акцент на том, что общение не может быть ограничено в силу каких-то наших человеческих предпочтений. Мы призваны во вселенское, всеобщее общение, общение, которое включает в себя всех верующих. Мы не должны ограничивать это общение какими-то узкими рамками своих предпочтений. Что-то, что нам нравится. Вот коринфяне говорили: «Мне нравится Аполлос», там, или «Мне нравится Петр», «Мне нравится Павел», «А мне вообще никто не нравится, мне никто не нужен, я буду вот Христов». Они тем самым сужали рамки того общения, в которое они были призваны Богом. Но нам нужно видеть, мы призваны в общении, мы связаны жизненными связями со всеми верующими по всей земле, и мы не можем создавать такие искусственные рамки.
Да, и в свою очередь обратное тоже, действительно. Если разделение терпят или даже поощряют, то это очень отрицательно сказывается на верующих, не так ли? Более того, это ужасно сказывается на вселенском потоке и не может не сказаться на всех нас и на том, чего Бог хочет достичь через тело Христово.
Меня очень огорчает то, что среди христиан очень часто мы видим это стремление как-то ограничить общение своим узким кругом. И фактически это уже не общение. Это нельзя назвать общением. Это можно назвать только разделением. То общение, о котором говорит здесь Павел, это общение, которое включает в себя всех верующих. Это общение является всеобщим, вселенским, по своей природе, просто по определению. Оно включает в себя всех, кто верит в Христа. И мы призваны именно в такое всеобщее общение. И если мы пытаемся как-то ограничить это общение какими-то узкими рамками, вызванными, может быть, именем какого-то человека, как вот здесь в случае с коринфянами, каким-то обозначением своей группировки, какими-то там доктринами или практиками, которые являются особенными для данной группировки. Когда кто-то пытается сделать что-то подобное, тем самым он сеет смерть в теле Христовом.
Благодарю вас, Владимир. Давайте пойдем дальше. Мы по-прежнему рассматриваем первую главу, но в последнем отрывке нашего сегодняшнего сообщения мы вернемся к стиху, которого мы уже касались сегодня. Сегодняшнее сообщение – это своего рода повтор, но мы более подробно говорим здесь об общении. И мы должны увидеть общение с той стороны, что общение – это наше участие в чем-то. Это означает, что в результате общения с нами что-то происходит, и это ясно видно в стихе 30-м. В этом стихе говорится: «Но от Него вы в Христе Иисусе, который стал мудростью нам от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением». В нашем последнем отрывке Witness Lee соединит этот стих с общением. Давайте послушаем наш последний отрывок.
Then, in this chapter, Paul goes on to tell us that this very Son of God is the power.
Затем, в этой главе Павел говорит, что сам Сын Божий является для нас силой и мудростью. И эта мудрость является праведностью, освящением и искуплением. Праведность – это Христос для нашего прошлого. Освящение – это Христос для нашего настоящего. Искупление – это Христос для нашего будущего. Это так, но это не очень практично. Нам необходимо получить определенное переживание всего этого. Позвольте привести пример. Когда вы по-настоящему наслаждаетесь Христом, когда вы по-настоящему переживаете Его в повседневной жизни, Он становится вашей праведностью. Чем больше вы наслаждаетесь им, тем больше Он становится вашей праведностью. Что это значит? Это значит, что вы все больше осознаете, что вы не совсем правы. Христос является вашей праведностью не только для вашего прошлого, то есть, чтобы Бог оправдал вас, но и для вашей нынешней практической жизни. Если вы наслаждаетесь Христом в такой практической повседневной жизни, и Он становится вашей практической праведностью, вы становитесь освященным человеком. Теперь вы отделены, вы уже не обыденный человек, поэтому Он является не только вашей праведностью, но и вашим освящением. По мере того, как вы освящаетесь, вы отделяетесь для Бога, и в результате вы оказываетесь искуплены. Бог искупает вас, возвращая вас к себе. Когда вы ссоритесь со своим мужем или со своей женой, это удаляет вас от Бога. Но когда Христос становится вашей праведностью и, следовательно, освящением, это освящение естественным образом возвращает вас к Богу. Что это? Это искупление.
Владимир, мы уже касались этого стиха несколько раз в нашем жизнеизучении первого послания к Коринфянам. «Но от Него вы в Христе Иисусе, который стал мудростью нам от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением». Можно сказать, что ключевое слово в этом стихе – это «стал». Нам нужно обратить внимание на это становление, не так ли?
Да, в нашей сегодняшней передаче для нас это очень важное слово. Этот стих можно просто воспринимать как факт, как какую-то доктрину. Можем сказать, что вот в Библии написано, что Христос является нашей мудростью, праведностью, освящением, искуплением. Но с другой стороны, нам нужно задуматься, действительно ли Он стал нашей праведностью. Действительно ли он сейчас, в данный момент, является для меня моим освящением? Тогда это побудит нас искать действительных переживаний того, о чем говорится в этом стихе. И Witness Lee показал в этом отрывке, он сказал, что чем больше мы входим в общение Божьего Сына, тем больше Христос становится для нас всеми этими вещами. Когда мы причащаемся Его, когда мы наслаждаемся им, тогда Он становится для нас мудростью, становится нашим действительным, практическим освящением. Чем больше мы поворачиваемся к Нему, тем больше мы переживаем Его как нашу праведность, как наше освящение и в конечном итоге даже как наше искупление. Это процесс, который продолжается в течение всей нашей жизни. Мы находимся в общении Божьего Сына, мы причащаемся Христа, наслаждаемся Христом, и Он становится для нас праведностью, освящением и искуплением.
Да, Владимир, мы не преуменьшаем доктринальной или объективной стороны этой истины. Да, мы в Христе, и Христос является нашей праведностью, нашим освящением и нашим искуплением. Но существует также и аспект, который подразумевает наше участие. Мы видим, что это общение, это поток божественной жизни между нами. Как мы говорили раньше, это подобно электрическому току в наших домах. Это течение вкладывает в нас настоящее переживание. И тогда все эти положения перестают быть для нас религиозными терминами и превращаются в действительность, не так ли?
Общение в истинном значении этого слова подразумевает, что мы общаемся с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, мы общаемся также со всеми верующими, и это общение приводит нас в реальное переживание всего того богатства, которое Бог приготовил для нас в Христе.
Да, и давайте будем продолжать наше общение по первому посланию к Коринфянам, и мы надеемся, что вы еще придете к нам для общения.
Ну, я буду с нетерпением ждать следующей передачи.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.